Радио Свобода. У микрофона Марина Катес. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить о строительстве дорог. Все москвичи знают о пробках на Ленинградском проспекте по дороге в аэропорт Шереметьево. Даже в будни проехать по Ленинградке – большая проблема. А выходные дни, особенно в летний период, люди тратят на преодоление этого участка по несколько часов. И вот, наконец, принято решение о строительстве скоростной железнодорожной ветки от станции Шереметьево-2 Савеловской железной дороги до аэропорта. Строительство планируется завершить к декабрю 2007 года, то есть через год, как раз к моменту открытия терминала Шереметьево-3. Казалось бы, нужно только радоваться, ведь железная дорога будет перевозить 15 тысяч пассажиров в день, это около 6 миллионов человек за год. А ежедневное количество автомашин на Ленинградском шоссе сократится на 10 тысяч ежедневно. Но, как всегда, есть «но». Правительство Московской области, как выясняется, в лице губернатора Громова единолично приняло решение пустить под топор Шереметьевский лес для строительства этой железнодорожной ветки. Оказалось, что лес мешает реализации проекта прямого железнодорожного сообщения Москва-Савеловская, аэропорт Шереметьево. Хотя при желании можно было бы пустить ветку по альтернативному варианту не через лес, а через промзону. И именно этот вариант прокладки железнодорожных путей, не затрагивающий земли лесного фонда Российской Федерации, рассматривался изначально, но был отвергнут заказчиками по экономическим соображениям. И вот об этих соображениях, как экономических, так и законодательных, а также о соблюдении вообще законов Российской Федерации, мы поговорим сегодня с инициатором движения в защиту Шереметьевского леса Ниной Чеботаревой. Добрый день, Нина.
Добрый день.
И депутатом Московской городской думы, заместителем председателя партии «Яблоко» и руководителем Московской организации партии «Яблоко» Сергеем Митрухиным. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Ну и у меня вопрос, как всегда, к слушателям. Вот в свете всего ранее сказанного, что для вас важнее, быстрое и удобное сообщение между городом и аэропортом или сохранение лесного массива? Вы можете включиться в обсуждение проблемы во второй половине часа, если позвоните к нам в студию по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-2212. Также вы можете отправить нам сообщение на пейджер. Ну, собственно, давайте начнем. Итак, в чем проблема, да? Угу. Почему для строительства дороги необходимо вырубать лес, Нина?
Честно говоря, никакой необходимости в этом нету. И, как вы уже отметили, альтернативный вариант существует. Он признан экономически невыгодным, но земельный кодекс говорит о том, что при наличии альтернативных вариантов вывод земель из лесного фонда невозможен. То есть этот проект был принят в нарушение земельного кодекса Российской Федерации. Вообще, насколько я знаю, начиная с 98-го где-то года, Москва рассматривала проект прямого железнодорожного сообщения, но тогда планировалось пустить электрички от Ленинградского вокзала. И сейчас этот проект тоже прорабатывается, и он вполне возможен. То есть, получается, что альтернатива не одна, а даже две. Можно пустить электрички через промзону от Савеловского хода, а можно от Ленинградки.
А почему тогда выбран самый неудачный, с вашей точки зрения, вариант через Шереметьевский лес?
Насколько я знаю и насколько я могу судить по ответам чиновников, к которым я обращалась, это и местные власти, и частично областные, ответ один: на нас давит. Вот я попыталась понять, кто же на них давит и почему такое вообще возможно. И я подняла все документы, которые смогла найти в открытом доступе, и узнала, что, ну, как бы, это не секрет, заказчиком этого проекта является аэропорт Шереметьево. Он учредил в 2005 году компанию «Аэроэкспресс». Изначально Шереметьево владело там практически 100% пакетом акций, потом постепенно там происходили перепродажи этих акций, и в результате был найден инвестор, которому в данный момент принадлежит 74% акций «Аэроэкспресса», и это компания, дочерняя компания «Трансгрупп».
А «Трансгрупп» принадлежит кому?
Принадлежит, не принадлежит, но во всяком случае в ней заинтересован сын Аксененко, Рустам Аксененко, который не... Более того, помимо «Трансгрупп», эксплуатацией ветки будет еще заниматься компания, тоже дочерняя компания, одной из компаний Аксененко, они будут поставлять вагоны для этой железнодорожной
ветки. То есть мы имеем вообще такой вполне частный бизнес.
Это частная ветка, да, они открыто говорят, что это частная железнодорожная ветка.
То есть Сергей, мы имеем частную железнодорожную ветку, которая прокладывается в соответствии с планами развития, так сказать, инфраструктуры аэропорта и города через лес, который является лесами первой группы
федеральной
собственностью. Вот вы мне можете объяснить, почему это стало обычным явлением, когда строительство идет по самому дешевому с точки зрения инвестора варианту и без соблюдения экологического законодательства?
Да, но кроме ко всему сказанному я добавлю, что еще что Шереметьевский лес является частью защитной зоны Москвы, вокруг Москвы. То есть это тот зеленый барьер, который
не подлежит вырубке ни при каких
обстоятельствах.
Не подлежит
вырубке, он снабжает легкие москвичей кислородом. Вот. И сейчас мы видим, как этот зеленый барьер просто-напросто уничтожается. Ну, происходит то же самое, что и в Москве в самой, и то же самое, что по всей территории России. Частный бизнес имеет абсолютный приоритет в глазах чиновника над общественными интересами. Вот это такой, может быть, общий ответ, но на самом деле он и наиболее точный.
Наводит на неприятные мысли, потому что приоритет не возникает сам по себе. Он возникает в связи с заинтересованностью. Если у чиновника есть заинтересованность в частном бизнесе, принадлежащем другому лицу, это уже совсем
почти дело
прокуратуры.
Эта заинтересованность имеет конкретное название. Оно имеет название «откат».
Да.
Вот. И в этой ситуации чиновники, конечно, получат очень серьезные дивиденды от этого проекта. В каких формах? В самых разных. Это не просто примитивная взятка, которая там уголовным кодексом наказывается. Ну, а вот откат, например, это уже такое понятие вообще в уголовном кодексе отсутствует. Его могут в разных формах.
Ну, борзыми платить. Щенками.
Да, и борзыми щенками, и пакетами акций, да чем угодно. Это совершенно. И прокуратура, как правило, такими вещами не занимается. Мне неизвестно ни одного случая, когда прокуратура бы возбудила уголовное дело за факт вот такого рода откатов. Вот никогда вот кого-то ловят оборотни, которые брали помеченные взятки.
Купюры.
Вот этого никто, никакие сейчас чиновники в здравом уме и памяти этим не занимаются. Все гораздо проще, с одной стороны, а с другой стороны, гораздо сложнее. Вот. Но когда если частная структура получает такие преференции по уничтожению леса, вопреки земельному кодексу, вопреки лесному кодексу, вот, даже несмотря на то, что вот эти документы сейчас изменяются, все равно они, даже в действующей редакции, все-таки такие вещи делать запрещено. Ясно, что этим занимает частная структура. Но все же очевидно. Ну зачем прокуратуре иметь какие-то там особые сведения или какие-то сигналы о чем-то? Она может просто посмотреть в интернет, открыть газеты. Ну, по телевизору, по-моему, это не показывают. Сейчас уже телевидение заблокировано, цензура. Но в открытых источниках вся эта информация есть. Если бы прокуратура желала действительно заниматься такими вещами и защищать общественный интерес вот от этого альянса чиновников с бизнесом, который разрушает сегодня природу в России, ну тогда бы она бы это делала, она это не делает. Ну, отсюда можно сделать еще один вывод, что и прокуратура находится тоже в этом альянсе.
А вот о том, находится ли прокуратура в альянсе или нет, мы поговорим после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева – гость программы «Лицом к лицу».
История туркменфильма от немого кино до экранизации «Рухнаме Туркменбаши» в программе «Формула кино».
Журнал «Антикватория» в гостях у передачи «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а я напоминаю слушателям, что сейчас в эфире программа «Качество жизни». Мы говорим о попытках частного бизнеса уничтожить Шереметьевский лес. Это под Москвой, в связи со строительством железнодорожной ветки от Савеловской дороги в аэропорт Шереметьево. И в студии сейчас Нина Чеботарева, которая занимается спасением леса, и Сергей Митрохин, депутат Московской городской думы и вообще известный яблочник. Ну вот мы как бы высказали свою точку зрения, а теперь давайте послушаем, что думают жители Подмосковья по поводу вот такой ситуации. Опрос подготовила Вера Володина.
Наверное, скорее всего, дорога. Да, скорее всего, потому что это ежедневно пользуется много людей, а лес это только для вот узкого круга, который, может быть, там живет. Да, но мы вот что, тоже против вроде бы вот этого переезда через вот этой вот эстакады. Тоже у нас и лес пострадал, но он необходим. Что же нам делать? Ну, надо тут углубленно смотреть. Конечно, здесь, мне кажется, правильно лес оставили у нас, хотя я там редко бываю, в этом лесу. Да, это нужно изучать. И пусть люди изучают, тот, кто работает над этим, принимает правильные решения.
Я считаю просто-напросто, чтобы люди жили хорошо. Понимаете, если людей ущемляют, это значит уже плохо. Трудный вопрос. Чтобы на этот вопрос ответить, надо там жить, видеть все это, понимаете. Для меня, конечно, лес – это хорошо. Надо спрашивать тех людей, которые там живут, знают, относительно людей, относительно человека. Но нельзя вот так вот им ущемлять. Вот взяли и нас и зажали. Уделайте больше деньги. Но потом вот этих людей оградите, ездите, богатейте. Никто не против. Но зачем же просто-напросто так вот взять кого-то, просто-напросто задавить, ущемить, все закрыть? Я за тех людей, которые живут в этой местности.
Лес. Транспортные сообщения можно разгрузить другим путем в лесу, но другим путем, не вырубая его. То есть сугубо целенаправленное, а у нас широко очень. Можно меньше места, один ярус, второй, третий, как в Японии. Только сразу новое строительство, сразу можно это делать. А у нас построят, а потом начинает думать, как расширять, как Пушкинскую площадь. Все уйдет под землю.
Нет, конечно, то, что они делают уже вообще вот с окружающими, с этими дорогами, со строительством элитного жилья, все застроено, уже людям вообще негде ни выйти, ни куда-то поехать. Уже вообще те, у кого дачи на расстоянии 100 километров, счастливы по уши, потому что вот здесь до 50 уже дышать негде и нечем.
Я тоже как бы считаю, что лес все-таки важнее, потому что чистый воздух, вот для детей, опять же, для маленьких, у нас столько всего понастроили сейчас, что вот машины везде, дышать буквально нечем. У меня маленький ребенок, вот дочка, ей вот 1 год и 4, вот скоро будет 1 год и 5. Для нее, опять же, тоже важно. И ходить куда-то, гулять, опять же, вот. Лучше, чтобы было больше парков, больше садов. Ну, вот лично я так считаю, например.
Ну, мне, конечно, не нравится железная дорога рядом, как бы то ни было. Сохранить лес, и чтобы чистый воздух был, вот это вот важнее.
Ну, как мы только что слышали, мнения людей разделились. Одни говорят о необходимости учитывать мнение жителей, проживающих в этом районе, где планируется строительство, а другие считают, что все-таки развитие инфраструктуры для города очень важно. И, в общем, важнее, чем сохранение лесов. Вот как примирить эти позиции, Сергей?
Ну, примирить очень просто. Есть маршрут, который этой же самой ветки, который идет, насколько я понимаю, через Хлебниково, да, может пройти, да. И не повредить, не нанести никакого ущерба лесу. Но это дороже. А инвестор хочет сэкономить деньги. Очень мне знакомая история. Возьмем, например, ситуацию в городе Геленджик. Там строят аэропорт, тоже на головах у людей, вырубают виноградники. Значит, хотя есть проект строительства в другом месте, где вообще никому никаких препятствий чиниться не будет. Не будет самолета над головами летать с риском упасть на эти дома, как в Иркутске было. Вот. Тем не менее, те олигархи, которые строят аэропорт там для высших чиновников, так сказать, чтобы они там легче было летать на свои, да, виллы на Черноморском побережье, продавливают именно строительство аэропорта прямо в городе на головах у людей. То же самое, отказываются рассматривать какие-то вообще бы то ни было другие варианты.
Сергей,
это
ну,
сплошь и рядом.
Но понимаете? Можно как-то повлиять на это. В конце концов, есть законодательство в стране. Считается, что у нас действующее это законодательство.
Ну, к сожалению,
почему все на него плюют?
Ситуации, когда в стране нет независимого суда, когда людям негде защищать свои права фактически, где когда прокуратура это часть, и суд, и прокуратура, да и сам парламент, который законы принимает, это приводные ремни исполнительной власти. Здесь, конечно, гражданам остается надеяться только на самих себя, на свое объединение и сопротивление всему этому произволу. Вот, кстати, еще один случай. Там же, рядом Шереметьево, Химки, Сходня. Поселок Сходня. Люди живут в своих домах, дачи. Там и москвичей много живет, и жителей области. К ним пришли и сказали, извините, мы здесь будем сейчас строить башни. Вот те же самые, для тех же самых новых русских. Причем даже их будут селить, там частично будут селить и очередников, но практически тоже недалеко от взлетной полосы Шереметьевской. То есть там тоже возникает риск и для тех людей, которые там будут жить, А тех, которые там уже живут, в дачных домах, их выкидывают. И когда проводили слушания по этому проекту, этих людей туда просто не пустили. И сказали, вы в другом районе живете, хотя это не в том, где проводили слушания в Химках, а в другом, в Сходне, да? Поэтому мы вас сюда просто не пустим.
Ну вот у меня вопрос, который...
Но что, здесь главное, что фирма-застройщик получит прибыль, так же, как вот сын Аксененко получит прибыль от... Это ветки железной дороги. И чиновник получит часть этой прибыли, а остальное их не интересует.
Я хочу спросить, ну, есть законодательство, есть сейчас уже земля в частном пользовании. Я думаю, что в Сходне она уже в частном пользовании. Почему нельзя решать все цивилизованно? Хорошо, вам надо здесь проложить дорогу, построить башни, там у вас развитие инфраструктуры, все. Почему нельзя по рыночной цене компенсировать людям стоимость земли и дома и предоставить им участок в другом зеленом месте? Наверное, конфликт был бы снят.
Объясню, почему. Тут в законодательстве, вот сейчас, до настоящего времени, еще есть в законодательстве норма о том, что вот так вот сгонять людей с своих территорий или вот разрушать природные зоны можно только в случае, если речь идет о государственной нужде, так называемой, или муниципальной нужде. Ну вот невозможно в другом месте проложить дорогу, но приходится здесь. Вот это государство, например, в целях обороны там, или выполнения международных договоров, или там электроснабжение там больших регионов и так далее. Вот. Но что делают власти повсеместно, региональные в России? Они говорят, а вот строительство там жилья, это тоже государственная нужда. А вот проложить частную ветку здесь, в этом месте, это тоже государственная нужда, потому что люди там должны ездить. И таким образом они, прикрываясь вот этим тезисом о государственной нужде, могут делать все, что они хотят.
То есть расширительное толкование.
Федеральное законодательство сегодня пошло у них на поводу. Мы с вами говорили в прошлой передаче, одной из прошлых передач, что приняты поправки в градостроительный кодекс, да, которые уже узаконивают вот это расширение понятия государственной нужды.
Но они уже окончательно приняты, как вы думаете?
Вот сейчас только хрупкая надежда, призрачная осталась, что президент их не подпишет. Если президент их подпишет, то многие инициативные группы, в частности инициативная группа защитников Шереметьевского леса, да и Бутовского леса тоже, несмотря на то, что вот сейчас принято решение по обращению жителей Бутовского леса и партии «Яблоко» сделать там особо охраняемую природную территорию, вроде комитет по природе Московской области готов на это пойти. Но это только первоначальное решение. Там же служба внешней разведки хочет оттяпать это для себя. И вот если президент сейчас подпишет, надежды этих людей сохранить природные территории рухнут, потому что будет закон федеральный позволять все это делать, эти безобразия.
Нет, но пока еще надежды не рухнули. Вот вы там живете, да? Для вас Шереметьевский лес является, в общем, родным, дорогим, и не только для вас, а для огромного количества людей, которые там проживают. Вы представляете фактически 170 семей, да?
Да. И я думаю, что не только, потому что у меня есть...
Ну, как в судебном иске, да, подано. Да. Вот расскажите, как у вас складываются отношения с местными чиновниками, к кому вы обращались в федеральные органы? Как реагируют власти на обращение вот большой группы жителей, желающих отстаивать свои права?
Ну, скажем так, начинала я, конечно, обращаться еще будучи одна, но потом ко мне подключились, и я посылаю запросы не только за своей подписью, но и с подписями других людей. А ответы чиновников таковы. Это если говорить о тех обращениях, которые я посылала в Министерство природных ресурсов, в Росприроднадзор, вплоть до президента Путина. Ну, естественно, это все спускали ниже. Изначально мне говорили, что проект пока, никаких документов по нему нету, и, собственно говоря, реагировать не на что, ваши права ничем не нарушены. А теперь нас пытаются убедить, в частности, прокуратура города Долгопрудного, я получила ответ, что ваши права не ущемляются, потому что вот были публичные слушания в рамках градостроительного кодекса. Это и есть, собственно говоря, мероприятие, обеспечивающее оценку воздействия на окружающую среду. На самом деле это неправда. Я не верю, что прокурор не знает законов настолько, что мог перепутать публичные слушания градостроительные, которые назначал глава города, и там черным по белому написано, что в рамках градостроительного кодекса, и экологические мероприятия, ну, собственно говоря, на которых поднимаются, обсуждаются экологические вопросы. На публичных слушаниях ничего об экологии не говорилось. Нас просто поставили перед фактом, что вот, да, будет такая дорога, и вы все от этого только выиграете.
очереди. А в чем ваша выгода, собственно? Вот появилась дорога. Что у вас изменится в жизни в лучшую сторону?
Местные власти утверждают, что в связи с этим они могут потребовать компенсации всевозможных от инвесторов этой ветки. В частности, на благоустройство.
Жители потребовать?
Нет, не жители, а власти. На благоустройство поселка. Там дороги проложить, построить какие-то культурные объекты. Там действительно достаточно тяжелая ситуация с этим. Но я не думаю, что это единственный способ облагородить поселок. Это просто, как если бы человек продал почку и на эти деньги там построил себе дом. Я думаю, что есть и другие способы облагораживания поселка.
Есть другие способы, Сергей?
Мне известно, в любой ситуации такой всегда существует способ согласовать интересы и не нарушить закон. Uh-huh. Это сделать такой путь, может быть, чуть более далекий, обходной путь через то же самое Хлебниково до Шереметьево. Это стоит дороже.
Насколько дороже это может стоить? Эта ветка 8 километров, а та будет, 16?
Нет,
да?
Наоборот, та даже короче.
Та даже короче, да.
Другое дело, что там, наверное, придется с земельными правами тех арендаторов, которые там сидят. Как-то
но это
рисовать.
Промзона.
Это промзона, там, знаете, там ЗАО «Вегетто» сидит. Это крупнейший дальше. Складской комплекс в Московской области.
То есть подвинуть склады для того, чтобы провести дорогу, нельзя. Вырубить лесной, леса первой категории можно.
Чиновник как Буриданов осел, между ним два частных крупных интереса, крупная, честнейшая частная структура, он хочет получить свою выгоду.
То есть с тех получить за то, что он не будет по промзоне проводить, а с этих за
если,
то, что...
Да, если он будет получать выгоду от одних за счет других, это плохо, потому что с прибылью доходы для его кармана будут меньше. Поэтому он действует за счет общественного интереса. Здесь общественный интерес никак для него не существует, такой понятие, как люди, как 117 семей там
170, живущих,
170 семей, как город Москва, у которого урезается вот эта защитная зона и может привести к экологической катастрофе. А на все это ему плевать. Это все называется одним простым словом. Коррупция.
Я
готов откровенно заявить, что все то, что там происходит, и что эти решения по этой ветке, принимаемые таким вот образом, это не просто нарушение закона, это просто коррупция. Я готов обратиться к генеральному прокурору от имени партии «Яблоко», чтобы была проведена проверка на предмет коррупционных действий чиновников, данных, которые дали согласование на это строительство.
Сергей, кстати, а тендер должен был проводиться на это?
Да, безусловно.
Могу рассказать о тендере. 9 марта 2006 года компания «Аэроэкспресс», которая, собственно говоря, в тот момент курировала этот проект и была основным инвестором, начала этот тендер. Но объявление об этом тендере было опубликовано в открытых источниках 14 марта. А 16 марта тендер уже закончился.
А вот о результатах тендера вы расскажете сразу после выпуска новостей. Потому что на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную строительству дороги и вырубке леса в пригородах больших городов. А в 19.00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы: в Москве прошел марш несогласных, лидеры Союза правых сил открещиваются от другой России, и дело Литвиненко «Полоневый след ведет в Москву». Да, и еще одна тема – столетие генсека. Леонид Брежнев по популярности уступает только Владимиру Путину. А мы вернемся сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел марш несогласных. Задержано около 50 участников акции, в основном активисты национал-большевистской партии и авангарда «Красной молодежи». По данным объединения «Другая Россия», сотни человек были задержаны еще до начала митинга. Всего в центре столицы сегодня собрались более 3000 человек, сторонников демократических и леворадикальных партий и движений. Союз правых сил не намерен вступать в коалицию с партией «Яблоко» на региональных выборах в марте 2007 года. Об этом заявил сегодня на съезде партии лидер СПС Никита Белых. В Ленинградской области потерпел катастрофу спортивный самолет Як-52. По последним данным, 3 человека погибли. Самолет взорвался в воздухе. Еще 2 погибли сегодня в Подмосковье в результате падения вертолета. Палестинский лидер Махмуд Аббас призвал провести досрочные выборы главы и парламента автономии. В нынешнем политическом кризисе в стране он обвинил правящую группировку «Хамас». В Иране прошли выборы в местные органы власти и в Совет экспертов, влиятельный религиозный контрольный орган. В Багдаде проходит конференция по национальному примирению в Ираке. Главная тема – урегулирование конфликта между иракскими суннитами и шиитами. В Крыму проходит неофициальный референдум по вопросу о вступлении Украины в НАТО. Итоги голосования не будут иметь юридической силы. Вопрос референдума звучит так. Согласны ли вы с политическим курсом президента Ющенко на вступление Украины в НАТО? В Москве при задержании застрелены двое подозреваемых в краже, сообщает Интерфакс. Прокуратура расследует правомерность применения оружия милиционерами. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. И рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» инициатор движения в защиту Шереметьевского леса Нина Чеботарева и депутат Московской городской думы, заместитель председателя партии «Яблоко» и руководитель московской организации партии «Яблоко» Сергей Митрохин. И говорим мы о строительстве железнодорожной ветки от Савеловской железной дороги до аэропорта Шереметьево. Но я призываю наших слушателей звонить нам по телефону 8 800 ровно 200 ровно 2212 и высказывать свое отношение к этой проблеме, а также вы можете нам отправить сообщение на пейджер. И вот, кстати, Андрей из Одинцова уже высказался по нашей теме. Он пишет следующее. «Для меня важнее, чтобы Подмосковье осталось зеленой зоной. У нас в районе все вырубается, на месте вырубки строят коттеджи. Хотели сломать ветку Москва-Усова и построить скоростное шоссе в Барвиху. Но местные граждане отстояли. Ветка осталась. Пока», пишет Андрей. «Ну, может быть, вот у вас тоже будет маленькая победа с вашим Шереметьевским лесом. Но теперь возвращаясь к тендеру. Каковы были результаты тендера и почему, собственно, сын Аксененко оказался победителем?»
Собственно говоря, я могу судить только по той информации, которая была в открытых источниках. И кроме двух компаний, другие фамилии, имена и названия не были названы. В открытых источниках говорилось, что в тендере принимало участие две компании, и обе они принадлежат Аксененко, по сути.
Это... Ой, как смешно.
Трансмашхолдинг и Трансгрупп.
То есть сам с собой вступил в тендер и выиграл его.
Нет, может быть, там были какие-то еще, но об этом ничего не известно.
Сергей, ну вот у меня к вам вопрос. Вот происходит такая совершенно, как мы выясняем, просто уже анекдотическая ситуация прямо в Подмосковье, и все это наносит прямой ущерб интересам жителей Москвы.
Безусловно.
Допустим, губернатор Грумов там заинтересован в строительстве этой ветки, но а мэр Лужков, который имеет статус не меньше, чем губернатор Грумов, как к этому относится? Почему он не заинтересуется этим вопросом?
Ну, как он, Юрий Михайлович, к этому относится, надо спросить у него. И я собираюсь это сделать. Я в ближайшую среду хочу сделать депутатский запрос вот не только в прокуратуру, как сейчас я сказал, но и к Лужкову по поводу того, что, в общем-то, совершается преступление против москвичей, потому что это часть защитной зеленой зоны. Не так давно в Мосгордуме прошли слушания по защитной зеленой зоне Москвы. Представители Москомприроды сокрушались по поводу того, что идет вырубка этой зоны. Даже предлагали, что это присоединить эту территорию к Москве.
Секунду, вас прерву. Александр, оставайтесь на линии, сейчас мы вам предоставим слово.
Вот. Но это как всегда, знаете, поговорили и разошлись. Нужно принимать активные действия, потому что и Москва должна поднять свой голос. Потому что это защита москвичей. Так же, как и в Сходне, нужно защищать права москвичей, дачников, которые сейчас выгоняют, чтобы застроить эту территорию башнями, так и в данном случае нужно защищать Шереметьевский лес. Нужно активно защищать Бутовский лес от
застройки. Да и вообще все подмосковные леса.
Потому что вот я вместе с господином Митовым провел инспекцию Бутовского леса. Обнаружилось, что там под прикрытием службы внешней разведки строят огромные коттеджные поселки под сдачу их. Под сдачу в аренду. То есть зарабатывают деньги прямо вот в этом самом лесу.
То есть за оградой внешней разведки.
Это за ограды самой внешней разведки, но в ее зоне влияния, так называемой. А теперь еще внешняя разведка хочет окончательно прихватизировать, как говорится, этот лес, чтобы продолжать там коттеджное строительство. Это тоже защитная зона, это вообще в непосредственной близости от Москвы. 5000 москвичей собрали подписи, обращения, сделайте там охранную природную территорию. Я очень рад, что губернатор Гуров, к которому я по этому поводу обратился, согласился это сделать. Но я предлагаю ему быть последовательным.
И
защищать
лес,
не только Бутовский лес,
но и Шереметьевский
лес.
И мы слушаем Александра. Пожалуйста, Александр.
Добрый вечер. вечер.
Добрый
вы
вечер.
Знаете, я коренной москвич, у меня здесь и бабушки жили, и дедушки, и прадедушки. Вот большинство людей, которые сегодня участвуют в экономических преобразованиях Москвы и вокруг нее, они, в общем-то, не москвичи. И более того, они москвичами не собираются быть. То же семейство Аксененко еще со времен его, так сказать, министерства себя четко прописало в Швейцарии. Помните это знаменитое дело,
да,
с фирмой Транстрейл, куда переводили все... До сих пор, кстати, все деньги от наших железных дорог уходят в эту левую фирму. Они живут там, и Шереметьево им нужно, потому что там они живут, там их семья. Сюда они летают на работу, здесь они делают деньги. А вот мне здесь надо жить. Мне хотелось бы здесь жить в нормальных условиях, но для этого, мне кажется, необходимо, первое, совершенно четко ориентироваться в генеральном застройке, в генеральном плане. Что и когда делать. Мы все время бьем по хвостам. Даже как в Москве не существует генерального плана застройки, и все происходит в последнюю очередь так же, и происходит и в Подмосковье. А почему нельзя было тянуть ту же самую ветку со стороны Дмитровского шоссе через Лобню? Почему нельзя было сделать этот проект? Почему надо было в лоб вдоль Ленинградского шоссе? Здесь много возникает проблем. Мне кажется, в стране нет порядка. И многие буржуазные партии, кстати, Яблоко это буржуазная партия, они хотят сделать как бы вид, что вот можно с помощью каких-то законов что-то изменить.
А вы считаете, с помощью чего можно изменить?
Ну, я считаю, что только с помощью очень жестких карательных методов. Иногда даже
ну, как же чиновник будет сам себя карать?
Будет применять,
а я вам могу сказать, вот у меня многие друзья, я тоже, кстати, имею дело, так сказать, вот с буржуазными, как говорится, структурами, тоже делаю деньги. Очень многие говорят, до тех пор, пока в стране не будет 37-го года, никто никогда ничего выполнять не будет.
Нет, Александр, давайте уж так, если выбирать между Шереметьевским лесом и 37-м годом,
то лучше... А вы знаете, а я за 37-й...
По-моему, он уже наступил
37-й. А я за 37-й. А раз будет... и навсегда вот, навести порядок.
Вот кто это будет, назовите этого человека, такого, который именно знает, какой порядок надо навести, и главное, будет действовать в интересах людей, а не в интересах касты чиновников, как сегодня.
Вы знаете,
вот где
когда
этот человек...
говорят, умер Сталин, у него кроме шинеля ничего не осталось. Ни за рубежом, ни здесь.
Вот, но он, например, уже умер, а сегодня-то
хорошо,
кто?
Вы предлагаете воскресить
Сталина. Я думаю, Россия большая, и есть такие люди.
Ну, в общем, вы предлагаете кинуть клич.
А вот один выйдет, кто-то скажет, я такой, вы ему сразу поверите и скажете,
ну, вот смотрите,
ну этот воровать точно не будет.
Наш
он железной рукой будет порядок строить
мир,
везде.
Никто его не наказал. Его сын является очень крупным предпринимателем. Я думаю, что и внуки будут тоже же. Ну, порядка-то от них в стране нету, становится все
хуже. А от кого есть-то порядок? Скажите, как его определить?
Александр, в общем, ваша позиция понятна, на мой взгляд, она спорная. Я не сторонница возрождения 37-го года, хотя тут высказывались мнения в студии, что он уже наступил. Но, тем не менее, Наталья Николаевна, пожалуйста.
Добрый вечер. Я звоню не по поводу Шереметьева, а я живу на Ленинском проспекте.
Да.
Ленинский проспект 109, угол улицы Обручева и Ленинского проспекта. 4 года назад у нас вместо спортивной площадки, детской площадки и спортивных сооружений, которые были вот на этом углу, стали строить вертикаль, так называемый.
Да, я знаю этот дом.
Да, 50 этажей. И 3 года с лишним мы, это строится буквально в нескольких метрах от нашего дома. 3 с лишним года мы страдали. Эта стройка была без разрешения. Там 4 этажа ушло вниз в течение ночи. Вырубили более 500 деревьев. Хвойные деревья, ели, сосны.
Наталья Николаевна, я вас на секунду перебью. Да. Но вы обращались куда-то с протестами?
Мы обращались сотни раз. По горячей линии к Лужкову мы обращались сотни раз к главе управы Абашиной. Мы обращались десятки раз в управу, в юго-западную префектуру.
Скажите, пожалуйста, в какой стадии сейчас строительство?
В настоящее время вертикаль прекратили строить, но на месте 2 снесенных 5-этажек, которые были далеко от нашего дома, теперь строится буквально в 3-4 метрах от детской площадки и в 10 метрах от нашего дома 7-секционный 28-этажный дом. Это идет стройка уже более, ну, около года. Стройка идет и днем, и ночью. Мы вызываем в течение ночи по 10, по 20 раз милицию, но тем не менее идет грохот. Вырубили более снова 500 деревьев. понимаете? Вырубили все. Вот детскую площадку, которая у нас была перед домом, вырубили половину.
Наталья Николаевна,
да.
В общем, ваша проблема понятна. Сейчас Сергей Митрохин вам попытается ответить.
Да, значит, ну, к сожалению, уже поздно, когда началось строительство, остановить его практически невозможно. Вот мы помогаем останавливать такого рода стройки на ранних стадиях, когда существует только проект. И в этой ситуации, если жители консолидированы, если они готовы идти до конца, бороться, то стройку можно остановить. Вот я помню, мы не одну такую стройку остановили. Но, к сожалению, та история, которая сейчас рассказана, она типична для Москвы. Я могу назвать сейчас просто наизусть десятки
тоже.
И в области десятки адресов, где все это безобразие происходит. Вырубка деревьев, уплотнительная застройка,
а вот, кстати,
с нарушением всех строительных норм. Это типичная ситуация
деревья
Москвы.
Деревья нельзя вырубать. Они обязаны были их выкопать и пересадить на другое место.
Деревья, значит, да, во-первых, выкопать на другое место. Во-вторых, должны сразу... Я всем жителям и Москвы, и Московской области советую, как только вы увидите, что люди с топорами пришли в ваши дворы, на ваши участки, сразу блокируйте их деятельность. И требуйте от них порубочные билеты. Как правило, эта формальность не соблюдается, а это значит нарушение закона. Если у них нет порубочных билетов, гоните их в шею. И если придут люди вам размечать территорию под строительство, или еще, не дай бог, придут забор строить у вас на место детской площадки для строителей, сразу требуйте всю исходную разрешительную документацию от них. Значит, если они ее не показывают, гоните в шею. И как это делать более подробно, написано в моей брошюре «Защити свой дом и двор», которая издана партией «Яблоко». Вы с ней можете ознакомиться, позвонив по телефону 780-30-19.
Сергей, это уже самореклама.
Нет, это инструкция по противодействию вот этим самым уплотнительным застройкам. И там же вас свяжут людьми, которые окажут конкретную помощь, в частности, организуют мои депутатские запросы, если вам нужно помочь предотвратить вот эти строительные безобразия.
Хорошо. И Александр из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, я не согласен с Митрохиным. Вот все эти бизнесмены, так называемые, они именно и берут наглостью, что начинают без всякого права, а потом говорят, нет, уже началось, теперь уже ничего не
делаю. А я что, защищаю этих бизнесменов, что ли, по-вашему?
Нет, в данном случае Сергей говорит о том, что это технически очень сложно.
Нет, я говорю, что если стройка началась, если вырыли котлован, построили уже там один-два этаж, очень сложно с этим бороться. Надо, конечно, бороться.
Надо ломать.
Но ломать у жителей слабые люди, понимаете, нагонят ОМОН, попробуйте там что-нибудь сломать.
Это уже
другое. Я вам советую, на ранней стадии, когда вы знаете, что готовится проект.
Согласен.
Собирайтесь и сопротивляйтесь. Вот в чем, а не в том, что
да,
вы это защищаете. Вы что?
И еще я хочу сказать. Алло.
Да-да, вы в эфире, говорите.
Да. Так вот, еще я хочу сказать, что прежде всего, конечно, должно быть как на Западе. Там во многих странах такое есть правило, что прежде чем что-нибудь там строить, надо спросить согласие у всех, без исключения окрестных жителей. Если хоть один не согласился, все. Никаких строек. И еще... Вот в Афинах древних, на родине демократии, был такой закон. Вот тут говорили про 37-й год. Нужна, конечно, жестокость чиновникам, но не обязательно со стороны верховной власти. Можно и со стороны народа. Так вот, в Афинах был
закон.
Это
будет самосуд.
Раз в год собирался народ, и на черепках писали имена самых ненавистных чиновников и политиков. Тот, кто получал больше всего черепков в свой адрес, отправлялся в изгнание навсегда.
Да, только они
если
делали,
бы это ввели в Москве.
Только не раз в год. Да. Финский народ гораздо чаще собирался на свои собрания. Там было действительно реальное самоуправление, демократия. Все люди, свободные люди, участвовали в таких собраниях.
Но у нас нечто подобное было. Это была графа против всех на выборах.
Нет, у нас было только Новгородская Веча.
Нет,
похожая на
современную Россию.
Графа против всех с остракизмом, конечно, ничего общего не имеет, потому что остракизм — это действительно изгнание человека за пределы страны, афинского государства, с тем, что на определенное количество времени. Но это был механизм, знаете, против тех, кто слишком сильно высовывается. Вот он, и есть угроза, что он захватит власть. Вот такой инстинкт был против тирании у афинского народа, что он боялся таких людей. Вот, и только гениальные личности типа Перикла могли избежать этого.
Так, ну мы все-таки отвлечемся от Древней Греции, вернемся в Шереметьевский лес. Нин, ну вот вы там живете, да, вы представляете жителей, а на самом деле вот сами-то жители готовы выйти и защищать Шереметьевский лес?
Я хотела,
лично?
Во-первых, сказать тут один такой нюанс. Я живу там, но я там не прописана.
Да это очень не имеет
значения. А вы знаете, на этом играют местные власти, и они настраивают жителей, которые там прописаны, являются избирателями против нас, якобы дачников. На самом деле где-то там население, вот микрорайон Шереметьевский, это половина на половину собственники земли, а половина это люди, ну тоже собственники, но прописанные там. Вот. Ну и местные депутаты говорят, что а мы представляем интересы местных жителей. На самом деле, сколько я вот говорила с местными жителями, конечно, они тоже против этой дороги. И они пытаются все, что могут, чем могут, мне помогают. Кто-то мне какие-то контакты дает, там, телефоны, связи. Кто-то просто вот женщины, пенсионерки помогают разносить газеты, в которых мы печатаем новости про лес. Сами они ходят, обращаются в разные инстанции. Но, к сожалению, все-таки сила простого гражданина, сколько бы нас ни было, и сила, допустим, того же депутатского запроса, это несоизмеримо.
Но я думаю, Сергей вам поможет, и мы слушаем Виктора из Подмосковья. Виктор?
Да.
Пожалуйста.
Я вот что хотел сказать. Митрохин, как бы вот людей сам, как бы закон стоит на стороне закона, а людей подбивает, как бы этот закон нарушать.
Ничего подобного.
А?
Не подбиваю, никого не подбиваю нарушать. Ну, вот, бороться с нарушением закона подбиваю.
Женщина нам рассказала, значит, вы, если пришли люди с топорами там или с чем-то...
Так люди-то еще... пришли в нарушение
если
закона
пришли,
с топорами.
Я же сказал, если без порубочных билетов пришли, гнать в шею, это незаконная вырубка будет.
Но если я
потом
к вам
ничего
приду
не останется,
во двор с топором,
деревьев не останется
вы же
у вас
проводите?
Во дворе. И никто вам их восстанавливать не будет потом. У меня есть такая ситуация вот на улице Дуденко в Москве.
Ну
в
хорошо, Виктор, сквер. Что вы хотели сказать?
Не восстанавливают.
Ну я хотел сказать, вот скажем, я еду. На машине по дороге. И кто угодно меня будет останавливать каждый раз. И у меня спрашивают права и все эти дела. Также и там люди пришли с топорами.
Да, ваши деревья пришли вырубать. Так. И вы не будете их останавливать. В деревья в вашем дворе будут вырубать. Которые вам воздух дают в ваших квартирах.
Да, двор-то
и
это
вы
не
их
мор.
Не будет
не но
будете
если
останавливать.
Ваши...
Ну извините не тогда. Тогда вы и свой дом не будете защищать, если к вам грабители полезут с топорами.
Вот грабители, когда вот конкретно ко мне в квартиру...
А это не конкретно, это что, не ваши деревья?
На мою территорию придут. Да, я имею право защищаться. Но жители как бы все равно... Вот у нас ситуация такая, там, я прав или не прав, не в этом дело, что двор как бы не их все равно.
Как это не их? Это их территория.
Нет, нет у них
там
права
гуляют, они гуляют, их дети, пенсионеры гуляют. Там их детские
гуляют,
площадки.
Это не мое.
Это нет, извините, это принадлежит нам, москвичам. Если сюда пришли люди с топорами, мы должны сопротивляться.
Да люди с топорами,
шею.
Они тоже москвичи.
Если... Нет, это не москвичи, как правило, приходят с топорами, я вас уверяю.
Сергей, секундочку. Даже не важно, москвичи они или не москвичи, но на самом деле действительно серьезный вопрос. Я понимаю, о чем говорит Виктор. Он говорит о том, что если есть частная собственность на жилье, да? На квартиру. Это одно. А кому принадлежит дворовая территория?
Юридическая собственность. Объясню. Значит, все жители, собственники квартиры имеют право на прилегающую территорию по федеральному закону. Это входит в их общедолевое имущество. К сожалению, в Москве, да и в области, да и во всей стране никто это право им не оформляет. Местные чиновники саботируют право людей на землю на прилегающей территории. Но эта земля по федеральному закону все равно их. Если чиновники не удосужились размежевать эту землю и сказать, кому она принадлежит, все собственники квартир имеют право заявить на эту землю как на их собственность и защищать эту землю как свою собственность.
Так, может быть,
если этого не будет, то у нас вырубят все вообще. Все застроят торговыми центрами,
Сергей,
коттеджами,
так,
высотными
башнями. Так,
может
быть, первая рекомендация должна быть о том, что люди, проживающие, так сказать, в многоквартирных домах, должны и желающие сохранить свои дворы и деревья, должны заботиться тем, чтобы заявить, что они претендуют
они
на эту территорию.
Заявить. Многие в Москве дома заявили. К сожалению, ни одна заявка до сих пор не удовлетворена. Хотя с людей требуют деньги за то, чтобы оформить эту документацию. То есть чиновники не выполняют свои собственные обязанности, а потом за то, чтобы о них выпали, еще и вымогают деньги с жителями.
Совершенно та же ситуация в Долгопрудном. Я знаю, что очень многие жители многоэтажных домов, из моих знакомых числа, пытались оформить тоже, пытались создать ТСЖ. ТСЖ просто не оформляют, они не проходят регистрационную палату. Пытались вот разобраться с этой землей, тоже очень много проблем. Просто не дают это сделать.
То есть сознательно саботируются.
Почему чиновник саботирует? Мы возвращаемся к той же самой истории. Он хочет подарить эту территорию какому-то очередному бизнесу.
Ну, Василий,
либо застройщику, либо строителю дорог железных. как вот в Шереметьевском лесу, попридержать, он хочет сам с нее получить прибыль, ренту, выгоду. А жители, которые на ней живут, могут просто быть выброшены сейчас с этой территории, перенесены в другой район или там в другое место, потому что здесь захочет строить какой-то бизнесмен какие-то свои проекты.
Хорошо. И Дмитрий из Москвы, пожалуйста. Дмитрий?
Да-да, слушаю.
Нет, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Сергей, у меня к вам вопрос. Ваш, во-первых, почитатель всегда голосовал за яблоко.
Спасибо.
Но у меня вопрос в другом. Вы знаете, вот Озернинское водохранилище, это Московская область. Там раньше можно было и подъехать на машине, и половить рыбу. Сейчас вот ездили с другом. С какого места не пытаешься подъехать, стоят шлагбаумы, мордовороты, и везде висят плакаты, как на 1 мая раньше были. Здесь больше не клюет. Вы понимаете, что творят?
Владел с юмором?
Нет, с юмором. Это к рыбакам обращение, вы понимаете? Это же посылают рыбаков куда-то.
Да.
Вот. И второе, и знаете, второе, коротко. И район Микинина, Москва-река, это вот в районе вот метро Тушинская, немножко дальше, и туда вот в сторону, куда Москва идет, к Рублеву, там тоже, значит, считается, что кусочек Москва-реки, они в какой-то залив там зарыбили, какую-то там бочку привезли со щуками, и теперь там ходят, берут деньги. Значит, сделали платный лов для рыбаков. Это Москва-река, как можно на Москва-реке разводить рыбу? Она же уйдет, она плавает. Вот как у нас все это делается.
Ну, вот это...
Спасибо, Дмитрий, за информацию, но это интересная идея. Почему бы не приватизировать 2 метра государственной границы? Ну, или, например, кусок берега Москва-реки, где-то мальков выпустил.
Это еще одна ситуация к тому, о чем мы говорим. Это так называемые водоохранные зоны. Категорически запрещено любое строительство. Категорически запрещена
вот
любая
промысел.
Приватизация сейчас. Даже после тех диких законов, которые сейчас приняли, Лесного кодекса и так далее, все-таки водоохранные зоны остались водоохранными. И, конечно, их опять-таки захватывают новые русские, чиновники подписывают соответствующие разрешения, там соответствующие акты, потому что имеют мзду за это. И скоро действительно нельзя будет пройти. Это вот, кстати, другая проблема. Нельзя будет пройти по лесу, например, который...
Ну, по Шереметьевскому нельзя
рядом
будет
с которым
пройти.
Вы живете, нельзя пройти, потому что там будет стоять забор. Нельзя подойти к реке, искупаться там, половить рыбу. Там будут стоять люди, которые будут брать деньги с вас за то, что вы ловите рыбу, а с ваших детей за то, что они там купаются. Это полный беспредел. Вот об этом мы и говорим.
Ну вот и Валерий Аркадьевич из Подмосковья, пожалуйста.
Большое спасибо. У меня вот, как к лидеру, к Митрохину, такой весьма принципиальный вопрос. Вот смотрите, эти митингуют там, эти там, автомобилисты там, рыбаки там. Скажите, пожалуйста, вот какая партия может поднять вопрос солидарности? Если вырубают лес Шереметьевский, то об этом должны все заботиться, потому что завтра придут к ним. Понимаете, о чем я говорю? Еще маленькая просьба. Давайте искореним термин «новые русские». Называйте их как хотите, только слово «русские» не надо поганить. Начните вы, пожалуйста. Спасибо.
Ну, в общем, действительно, «новые русские» – это уже устаревший термин, он уже ничего не отражает.
Почетные граждане Эстонии.
Хорошо, я готов. Спасибо вам за это замечание. Ну, что ж, «Яблоко» пытается защищать интересы людей в самых разных территориях, в самых разных ситуациях. Не только «Яблоко» этим занимается, скажу сразу. Вот в Москве активно работает КПРФ. Вот, я не собираюсь тут заниматься политическим пиаром.
Да, давайте это скажем.
Но, к сожалению, вот знаете, вот очень важно поднята проблема в этом вопросе. Очень трудно объединить этих людей.
Но рыбаков-то с автомобилистами можно объединить?
К сожалению, понимаете, каждый борется вот за свой участок земли, за свой двор отдельный. И пойти, например,
так
уже на
КПРФ
общем...
Почему КПРФ и Яблоко не живут
общий...
в одном доме, чтобы двор был?
Пойти на общегородскую.
Есть попытки сейчас объединения, насколько я знаю.
Да, мы, кстати, вот Яблоко с КПРФ совместно не раз проводили. Вот был единый день протестных действий. Там мы вместе, Яблоко вместе с КПРФ его организовывало в Москве, как раз против уплотнительных застроек, вырубок там, зеленых насаждений и так далее.
Ну, в общем, перспективы некоторые есть. И Леонид Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Я хочу внести предложение. Когда гражданин или группа граждан в состоянии квалифицировать свое конституционное право и обращение по осуществлению этого права к определенному чиновнику, который препятствует осуществлению конституционного права, требуется возбудить дело в суде о принадлежности этого чиновника к занимаемому им рабочему месту. Спасибо.
Согласен, но если бы еще и суды у нас были, совершенно а то ведь вы верно. Помните, какой был суд Побутова, когда людей выселяли, выбрасывали из их домов. Суд был на стороне власти, которая все это делала. Вот. А что касается вот, еще одна очень опасная история. Чиновники постоянно пытаются стравить граждан. Вот, например, в Московской области только что было сказано, как с местными, да? Вот
мы это москвичи, да, дескать.
Вот, когда я приехал в Химки защищать права москвичей, которых выгоняют из Сходни, там тоже стравливают. Там говорят, вот, москвичи приехали, и они нас, химкинцев тут, сходнинцев, вот хотят что-то там тут с нами сделать. Вот это очень опасная ситуация. К сожалению, это есть и в Москве. Вот сейчас, например, ситуация с обманутыми дольщиками. Но почему для обманутых дольщиков дома надо строить в порядке уплотнительной застройки на бульваре Рокоссовского, да, и еще и в охранной зоне Лосиного острова с вырубкой сотен деревьев? Вот зачем так стравливать этих самых несчастных обманутых дольщиков с жителями бульвара Рокоссовского?
В Москве больше негде построить?
В Москве есть территория, я уже знаю, где надо строить дома для обманутых дольщиков. Это территория Черкизовского рынка, которую власти обещают убрать сейчас. Но прежний префект подарил эту территорию федеральному объекту, Институту физкультуры. Вот интересно, с какой целью подарил, после чего там процветал этот рынок, да, какие там доходы
какие-то
бешеные.
Какие-то странные отношения у нас вот чиновников вот такие, с другими
вот
гражданами.
Это все на ту же тему разговор. Здесь прямая связь между Шереметьевским лесом и вот этим вопросом. Здесь
Сергей,
одни
я
и те перебью, же механизмы
работают. Я прошу
работают.
Прощения, что значит подарил? Была прямо оформлена дарственная?
Не дарственная называется слово, распоряжение. Оказывается, у нас префекты могут своим распоряжением отдавать такие огромные территории кому угодно, в принципе. По своему собственному усмотрению. Вот такие вот у нас законы сегодня в России.
Да, и вот на этой оптимистической ноте мы должны, видимо, все-таки уже завершать программу, потому что сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». И тема передачи сегодня «Почему мы воруем?» удивительно перекликается с тем, о чем мы говорили в течение последнего часа. Гости – журналист Евгений Киселев, музыкант Александр Ф. Скляр и президент фонда «Российский общественный политический центр» Александр Музыканский. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну, а мы, в общем, подходим к завершению программы. И в конце я предложила бы каждому из вас сказать буквально там по 15 секунд некоторое завершающее слово. Угу. Нина.
Разрешите, я обращусь к жителям Москвы и Подмосковья и призову всех вас соблюдать свои права и отстаивать их. Потому что если сегодня пришли к нам, то завтра придут к вам. Мне хотелось бы всем вам помочь чем-то и теми наработками, которые я имею. Заходите на наш сайт sherwood.org. Я там буду стараться и отвечать на ваши вопросы и делиться опытом. Потому что мне помог очень Бутовский лес, кстати. Ребята из Бутовского леса меня консультировали. Спасибо.
Сергей, тоже коротко.
В Гражданском кодексе есть такое понятие самозащита гражданских прав. Если кто-то пришел нарушать ваши права, вы имеете право на сопротивление. Помните об этом.
Спасибо. Ну, как вы поняли, в студии была Нина Чеботарева и Сергей Митрохин, координатор программы Белла Калоева, продюсер Дмитрий Налитов, а вела программу Марина Катас. Всего вам доброго.
На мой взгляд, ситуация улучшилась. Конечно, не в Багдаде.
Евросоюз не создает новые препятствия. Мы не закрываем двери ни перед кем.
Серьезные проблемы у меня начались после того, как я вообще занялся эффективным использованием недр.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нас очень важным является возможность сплотить протестных колоннах людей разных политических взглядов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир.